Сегодня, 18 июля, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, святителя Арсения, епископа Тверского, собор Тверских святых, собор преподобных отцов Псково-Печерских, преподобно-мученицу, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, преподобно-исповедника, монаха Агапита Таубе. Сегодня праздник иконы Божьей Матери, именуемой Экономиса. Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в X веке. Святой рано осиротел, и его воспитывала монахиня. Получив образование в Византии, преподобный Афанасий стал учителем. В 960 году Афанасий поселился пустынником на святой горе Афон. Позднее преподобный основал там общежительный монастырь со строгим уставом и стал его игуменом. За свою святую жизнь преподобный Афанасий получил от Бога дар чудотворения. Крестным знаменем он мог исцелять больных. Преподобный заранее знал, когда и при каких обстоятельствах он умрет, и просил братьев не соблазняться о том, что произойдет. Однажды, помолившись, он зашел вместе с 6 монахами наверх храма осмотреть строительство. И тут церковь неожиданно обрушилась. Монахи вместе со своим игуменом погибли под завалом. После смерти преподобного в монастыре, который он основал, иноки стали вести раздельное хозяйство. Каждый стал владеть своим имуществом. И только в июле 1981 года, после многих веков, лавра вернулась к общежительному уставу. В день, когда на Афоне праздновали это событие, на стекле Киота иконы, что стоит у могилы преподобного Афанасия, выступила благоуханная Миро, свидетельствуя об одобрении святого. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы вспоминаем преподобного Афанасия Афонского и просим, моли Бога о нас». Когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едыгея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена. Иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, взяв с собой иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. Накануне татарского набега игумену Никону во сне явился преподобный Сергий. Он известил своего преемника о грядущих испытаниях и сказал в утешение, что искушение будет непродолжительно. Святая обитель восстанет из пепла и станет великой. Действительно, вскоре иноки вернулись и задумали строительство нового храма во имя Живоначальной Троицы взамен сожженного татарами. Тут преподобный опять явился. На этот раз некоему благочестивому мирянину и велел сказать игумену и братии: «Зачем оставляете меня столько времени в гробе, в воде, утесняющей тело мое?» И вскоре, при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента, были открыты нетленные мощи преподобного. Все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода. В 1426 году каменный Троицкий собор был освящен, и мощи преподобного Сергия торжественно перенесли в него. Мощи Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры.
По словам религиозного мыслителя-священника Павла Флоренского, преподобный Сергий был ликом лица России. Вглядываясь в русскую историю, в ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу. Прославляя преподобного Сергия Радонежского, мы просим: моли Бога о нас.
Святитель Арсений, епископ Тверской, жил в XIV веке. Он родился в Твери и совсем молодым юношей принял постриг в Киево-Печерской лавре. Даже среди иноков этого древнего монастыря, хранившего традиции благочестия, Арсений выделялся своей строгой жизнью по уставу, начитанностью и трудолюбием. Митрополит Киевский Киприан заметил Арсения:
Вместе они в 1390 году прибыли в Тверь. В это время тверской князь Михаил Александрович созвал собор иерархов для суда над епископом Ефимием, с которым много лет был в ссоре. После безуспешных попыток закончить дело миром, митрополит Киприан назначил на Тверскую кафедру Арсения. Тот испугался тамошних настроений и отказался. Но и князь, и митрополит настаивали. Как показала история, пребывание епископа Арсения на Тверской кафедре смогло прекратить многие раздоры в княжестве. Стали строиться храмы и соборы, развивалось церковное просвещение. От епископа Арсения потомкам осталось настоящее сокровище. По его повелению был сделан список с Киево-Печерского патриарха, содержащий историю Лавры. Рукопись стала самой древней, дошедшей до наших дней, редакцией этого драгоценного памятника русской письменности и получила название «Арсеньевской».
В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Епископ Тверской Арсений явил на своем поприще пример кротости и безусловного доверия Богу. Благодаря личной праведности он стал справедливым и добрым пастырем и для тверских христиан, и для тех, кто читает его житие спустя сотни лет. Церковь просит сегодня святителя Арсения. Моли Бога о нас.
Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Тверской землей. Сведения о тверских угодниках Божиих начали собирать еще в конце 19 века. В 1979 году праздник официально появился в церковном календаре. В сонме тверских праведников более 40 святых. Особо чтятся в Тверской епархии святой благоверный князь Тверской Михаил Ярославич и его супруга, святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Они стали примером патриотического служения, подвига, исповедничества, супружеской верности и искренней любви. В соборе святых прославлены архипастыри Тверской епархии, первый епископ этого края святитель Симеон, епископ Феодор, прозванный Добрым, епископ Арсений. Они управляли епархией в тяжкие годы междоусобиц и монголо-татарского ига. Вспоминают сегодня и тех, кто монашеским подвигом прославил Христа. Преподобных Ефрема Новоторжского, Макария, игумена Калязинского, преподобного Нила Столобенского и других. С Тверской землей связаны страницы жизни знаменитого ученого преподобного Максима Грека, святителя Филиппа, митрополита Московского, святителя Тихона Задонского, святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси, и многих других подвижников и светочей духовной мысли. Сегодня церковь обращается к ним. Все святые в земле Тверской просиявшие, молите Бога о нас. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чьи земная жизнь и подвиг были связаны с Псково-Печерским монастырем. Этот праздник вошел в церковный календарь в 1990 году по благословению патриарха Пимена. В собор Псково-Печерских угодников Божиих входят 7 святых. Преподобный Марк был одним из первых старцев, живших в пещерах близ Пскова. После кончины преподобной Вассы чудесное знамение указало на праведность женщины и на святость пещеры, где ее погребли. Преподобный Иона собственноручно ископал там пещерную церковь, с которой начался Псково-Печерский монастырь. Преподобно-мученик Корнилий более 40 лет был игуменом обители. При нем монастырь стал культурным центром Псковской земли. Царь Иван Грозный получил ложный донос на Корнилия, в котором тот обвинялся в измене. По монастырскому преданию, царь в гневе сам отсек голову Корнилию, но тут же раскаялся и на руках отнес тело в церковь. Тогда же пострадал от несправедливых обвинений сподвижник игумена Корнилия, преподобный мученик Воссиан Муромский. Преподобный Дорофей Юкский, схимник Псково-Печерской обители, основал монастырь на Ярославской земле, а преподобный Лазарь Прозорливый почитается за тяжесть своего монастырского подвига. Господь даровал ему особую духовную мудрость и кротость, а также способность прозревать судьбы человеческие. Все святые Псково-Печерские, молите Бога о нас. Великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от взрыва бомбы революционера-террориста. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце, чтобы сказать, что прощает его, и подала государю прошение о помиловании убийцы. После трагедии Елизавета Федоровна решила создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской, были созданы больница, аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Елизавета Федоровна стала настоятельницей обители. В 1918 году, на третий день Святой Пасхи, великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали. Ее привезли в сибирский город Алапаевск. Инокиня Варвара добровольно оставалась при великой княгине. 18 июля 1918 года узниц ночью повезли на заброшенный рудник и сбросили в шахту. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучениц были подняты из шахты. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобных мучениц были доставлены в Иерусалим. Сейчас их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.
Один из лучших памятников преподобной мученице Елизавете – возрожденная Марфо-Мариинская обитель. В ней продолжают оказывать помощь нуждающимся. Мы прославляем преподобную мученицу Елизавету и Варвару и просим: молите Бога о нас.
Преподобный исповедник Агапит родился в 1894 году в Санкт-Петербургской губернии в семье барона Михаила Тауба и был крещен, как и отец, с именем Михаил. Успел окончить три курса юридического факультета Санкт-Петербургского университета и был призван на Первую мировую войну, где получил тяжелые ранения. В 1922 году демобилизовался и стал сотрудником музея, который власти устроили в Оптиной пустыне. Здесь Михаил познакомился со старцами и принял монашеский постриг с именем Агапит. В 1925 году Агапита уволили из музея. Он жил, зарабатывая преподаванием иностранных языков. Вскоре был арестован. Обычно он ходил в светской одежде, а когда пришли его арестовывать, с радостью надел рясу, точно только и ждал этого момента. Монах Агапит долгие годы провел в тюрьмах, ссылках и лагерях. В 1936 году, освободившись из очередного заключения, он тяжело заболел. Его страдания возрастали с каждым днем. Он уже не мог ни есть, ни говорить, но при этом не терял бодрости духа. 18 июля старушка-хозяйка, у которой монах снимал угол, увидела, что Агапит лежит, не сводя глаз с иконы Божией Матери. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни боль, ни страх не искажали его. Он не стонал, только дыхание становилось все реже. Впоследствии хозяйка рассказала, что монах Агапит переносил свои страдания так светло, что она молится ему как святому. В 2007 году преподобный исповедник Агапит был прославлен церковью в лике святых.
Стать священником в России в 20-е годы 20 века зачастую означало выбрать тюрьму, ссылку и даже смертный приговор. Подобно Спасителю, многие из них стойко пронесли свой крест до конца, подкрепляемые верой в Господа. Церковь чтит подвиг исповедничества новомучеников и обращается с просьбой к преподобно-исповеднику Агапиту: моли Бога о нас.
Икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески «икономиса» или по-русски «домостроительница», находится на Святой горе Афон в лавре святого Афанасия. По преданию, в X веке афонский старец Афанасий основал обитель. Но вскоре из-за сильного голода всем инокам пришлось уйти из монастыря. Последним в путь отправился сам Афанасий. Едва он успел отойти, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец удивился, ведь женщинам проход на Афон был запрещен. Незнакомка обратилась к нему с вопросом, почему Афанасий покидает монастырь. Она выслушала ответ и изумилась. «Только это? И ради куска хлеба ты бросаешь свою обитель? Вернись, я помогу тебе, только не покидай своего уединения и не оставляй своей лавры». Афанасий спросил у странницы, кто она, что так щедро дает обещание. «Я — Матерь Господа твоего», — произнесла она. Недоверчивый Афанасий потребовал доказательств, что перед ним действительно Царица Небесная. Богородица велела ему стукнуть посохом по камню и добавила, что будет экономиссой, то есть домоправительницей монастыря Афанасия. Монах ударил посохом и из скалы забил источник воды. Афанасий обернулся, чтобы припасть к ногам Девы Марии, но она исчезла. Старец вернулся в обитель и обнаружил, что кладовые наполнены всем необходимым. С тех пор в монастыре нет обычной должности эконома, а есть только помощник экономисы. В память о явлении Богоматери в лавре была написана икона Пресвятой Богородицы, а вода чудесного источника до сих пор утоляет жажду паломников.
По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Экономисса, мы молитвенно просим Пресвятую Деву. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»